эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские власти отказались от помощи волонтеров в уборке территории Тбилисского зоопарка. Юго-осетинские силовики похитили во Владикавказе Дмитрия Калоева, сына известной правозащитницы Фатимы Маргиевой. Конституционная реформа в самопровозглашенной Республике Абхазия вызывает отнюдь не единодушное одобрение. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Франция, Бельгия и Австрия арестовали госимущество России в интересах бывших акционеров ЮКОСа. В Чарльстоне, Южная Каролина, юноша расстрелял 9 человек в церкви. В Польше закончились учения сил быстрого реагирования НАТО. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский приветствовал арест российского имущества властями Бельгии по иску компании ЮКОС Universal Limited. По данным агентства Интерфакс, арест производится на основании решения бельгийского арбитражного суда от 18 июля 2014 года по иску компании ЮКОС Universal Limited. Сегодня Forbes сообщил об аресте российских активов во Франции. Помощник президента России Андрей Белоусов заявил РИА Новости, что Москва считает спорными решения по аресту российского имущества за рубежом и оспорит их в судебном порядке. Газета «Ру» сообщает, что судебные предписания об аресте имущества получили также в корм-пунктах агентства ТАСС в Бельгии и Франции. Представители ТАСС заявили, что в связи с тем, что имущество государственных информационных агентств принадлежит России, действующие обстоятельства их тоже касаются. Аналогичное сообщение об аресте имущества поступили сегодня из Австрии. Информацию подтвердил РИА Новости посол Австрии в России Эмиль Брикс. Он заявил, что знает об аресте российской собственности в Австрии. В городе Чарльстон в американском штате Южная Каролина в среду вечером неизвестный открыл стрельбу в афроамериканской методистской церкви. По данным властей, погибли 8 человек, и еще один скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Один раненый госпитализирован. Полиция определила имя стрелявшего. Им оказался 21-летний Дилан Руф, который получил пистолет 45-го калибра на день рождения от своего отца. Об этом сообщил его дядя Карлсон Роуз агентству Рейтер. Коул сообщил, что молодой человек был очень сильно погружен в себя. В 19 лет у него не было ни работы, ни водительских прав, и он все время проводил в заперти в своей комнате. Представители правоохранительных органов посетили дом матери Руфа. Полиция ведет поиски преступника. Министерство юстиции возбудило уголовное дело по обвинению в убийстве на почве расовой ненависти. Жертвами убийства стали 6 женщин и 3 мужчин, включая настоятельницу церкви Клементу Пинкли, которая была сенатором штата Южная Каролина от Демократической партии США.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше закончились первые в истории учения сил быстрого реагирования НАТО «Noble Jump», в которых приняли участие около 2000 солдат из 9 стран. Об этом сообщает корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Симоняк заявил, что во время учений прорабатывалась реакция сил Альянса на возможную угрозу гибридной войны. НАТО должно заниматься своими делами, не оглядываясь на то, кто и что говорит у наших границ. Россию мы оцениваем не по словам, а по действиям. В течение последних полутора лет эти действия оптимизма не прибавляли. Аннексия Крыма, то, что происходит на Украине, стало причиной того, что страны Восточной Европы почувствовали беспокойство. Мы очень довольны, что в течение последнего года мы могли убедиться в том, что Альянс действует и готов защищать своих членов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Что? Власти Чада запретили ношение мусульманских платков, полностью прикрывающих лицо, после двух взрывов, совершенных смертниками. Правительство Чада возложило ответственность за нападение 15 июня в столице страны на нигерийскую экстремистскую группировку Боко Харам. Премьер-министр Чада Кальзиуба Пахиме Деуба заявил в среду, что отныне запрещено ношение не только паранджи, но и любого другого одеяния, оставляющего открытыми только глаза. По его словам, этот тип одежды является маскировкой для боевиков. Он отметил, что нарушителей будут задерживать и судить. Глава правительства Чада добавил, что из магазинов силами безопасности будут изъяты и сожжены все мусульманские платки, полностью прикрывающие лицо. В Иордании задержан предполагаемый организатор нападения на ресторан в Париже в 1982 году. Тогда 6 человек погибли и еще 22 были ранены. Как сообщается, Зухаир Мохаммад Хасан Халид Аль-Аббаси по прозвищу Амжад Атта, один из 3 человек, на арест которых власти Франции выдали международные ордера ранее в этом году. Неназванный источник в Иордании сообщил, что 62-летний Амжад Атта был задержан 1 июня, затем отпущен судом под залог. Ему запрещено покидать страну для вынесения решения по вопросу о его экстрадиции. 2 других подозреваемых живут на западном берегу Иордана и в Норвегии. Всего в нападении участвовали от 3 до 5 человек, объявивших, что они действовали от имени вооруженной палестинской группировки. Организация Абу Нидаль.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На 5-й день очистительных работ в Тбилисском зоопарке местные и центральные власти решили отказаться от помощи волонтеров. Представители Министерства обороны с утра заявили, что будут пропускать добровольцев только на территорию парка Мзиури, да и то, если у них имеются специальная одежда, перчатки, ботинки и гигиенические маски, поскольку существует вероятность заражения инфекцией. Несмотря на это, количество волонтеров, желающих продолжать работы по очистке города, не уменьшается. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Очистительные работы в Тбилисском зоопарке ведутся в 24-часовом режиме, однако конца завалам пока не видно. Ранним утром здесь нашли тело молодой девушки, Лизы Заранди, погибшей в день стихийного бедствия. Представители службы по чрезвычайным ситуациям сообщают, что под массой грязи и валежника предположительно остаются погребенными тела еще 3 человек. Основную часть завалов разгребают с помощью тяжелой строительной техники. Представители газораспределительной компании демонтируют трубы, по которым еще 5 дней назад проходил газ. Электрики ищут разрывы кабелей. Ко всему прочему, Минздрав сегодня сообщил об опасности распространения столбняковой инфекции среди тех, кто работает на территории, пострадавшей от стихийного бедствия. Через 5 дней после трагических событий городские власти назвали зоопарк опасной зоной. А мэр Тбилиси Давид Нормани через СМИ сообщил, что к очистительным работам в парк Мзиури будут допущены лишь те добровольцы, у которых имеется при себе спецодежда. Что именно необходимо иметь, мне пояснил военнослужащий 4-й механизированной бригады Минобороны Грузии Георгий Борчвадзе.
Добровольцев сюда пропускают только со специальной одеждой, каской, ботами и перчатками. Да и вообще, после вчерашних событий, когда один из хищников убил человека, людей на эту территорию практически не пропускают.
Но слышать подобные заявления по меньшей мере странно. На территорию зоопарка я сам попал через центральный вход совершенно беспрепятственно. Там находились сотни представителей Минобороны, полиции и разных городских служб, но ни один из них не проявил интереса к человеку в гражданской одежде. На мои просьбы указать, где находится начальство, люди в военных, полицейских и строительных униформах лишь кивали головой в сторону парка Мзиури. Найти на этой территории людей, в чьи обязанности входит общение с прессой, мне не удалось, зато получилось пообщаться с волонтерами. В парке их сегодня тысячи. Почти у всех есть перчатки и специальные маски, но нет никаких касок, ботинок и спецодежды. Многие и вовсе таскают бревна на оголенных плечах, в шортах и прогулочной обуви. Но больше всего удивляют снующие здесь же дети младшего школьного возраста, на которых тоже мало кто обращает внимание. Здесь я встретил и 18-летнего добровольца Гогу Саакашвили.
Я
слышал, что сегодня в парк в Зюре будут пропускать только тех волонтеров, у которых при себе имеется спецодежда и аксессуары к ней. Но нас без проблем пропустили только с перчатками и гигиеническими масками. Я слышал, что все, кто прикасается к земле, должны пройти бесплатную вакцинацию. Но я не собираюсь делать прививку. У меня нет порезов, со мной все в порядке.
Однако не все придерживаются того же мнения, что и Гога. Несколько десятков граждан сегодня уже обратились в Тбилисский центр иммунизации с просьбой ввести им инъекцию от столбняка. Эта клиника предоставляет свои услуги волонтерам бесплатно. Список всех медицинских учреждений, готовых предоставить свои бесплатные услуги по иммунизации населения, опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Хотя врачи обращаются к гражданам с просьбой не требовать вакцины, если на их теле нет царапин и порезов. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Десятки семей пострадали в результате стихийного бедствия. Сейчас, когда люди постепенно начинают приходить в себя после произошедшей в Тбилиси трагедии, сухая статистика обретает живое лицо. Историю семьи, чудом выжившей в ночь на 14 июня, расскажет наш корреспондент Анастасия Славинская.
Друзья зовут его Тарзаном. Мишу Арчуашвили – регбист, человек недюжинной силы. Рядом с ним его хрупкая супруга Нино. Сегодня они, щурясь от жаркого июньского солнца, улыбаются. На их лицах считается только усталость, никакого страха или отчаяния. Весело виляет хвостом их пес по кличке Уги, породы Джек Рассел Терьер, ставший всемирно известной после выхода на экраны в 90-х годах фильма «Маска». Остросюжетным фильмом могли показаться супругам события 13 июня. Расскажи им это кто-то неделю назад, но это произошло с ними. Миша показывает фотографии в телефоне. На них то, что осталось от их семейного очага. Семья проживала на улице Чековани, неподалеку от зоопарка. Их квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки, имела индивидуальный вход со двора. С подъезда попасть туда было невозможно. В ночь, когда в Тбилиси произошла трагедия, Миша был с другом в баре, смотрел матч. Нино, а также трое членов их семьи готовились ко сну. Шел сильный дождь. По словам Нино, все случилось неожиданно и очень быстро. Выглянув в окно, находящееся на высоте 2 метра от земли, она с трудом поверила своим глазам. Там буйствовала река. Выйти через дверь уже было невозможно. Вода стремительно поднималась до уровня окон, и все бросились обкладывать двери и окна матрасами в надежде, что смогут как-то сдержать удар стихии. Я позвонила мужу, сказала, что происходит, и попросила оставаться на месте в безопасности. Попросила не нервничать. Мы на тот момент уже вызвали спасателей. Надеялись, что они нас вызволят. Вскоре под давлением воды в квартире выбило стекла. Нино и все остальные члены семьи вцепились в оконную решетку. Мы оказались в ловушке. Вода в ней не просто пребывала, а постоянно циркулировала, кружа по квартире, технику и мебель, вспоминает девушка. В рюкзаке на ее плечах заливался лаем Уги. К этому моменту Миша уже был на месте. Попав в жилой корпус из подъезда, расположенного с другой стороны, он попытался добраться до родных со второго этажа. Там его встретили соседи, с ужасом наблюдающие за происходящим. Им удалось пробить отверстие в жестяном козырьке, расположенном над оконной решеткой, за которой все еще продолжали бороться за свои жизни Нино и члены ее семьи.
Положение было настолько тяжелое, что рискнуть попробовать вытащить людей оттуда мог только член семьи. Вероятность того, что можно было выжить, была минимальная. Поток воды нес машины и выкорчеванные деревья. Соседи дали мне лом и веревку. Я привязал ее к железной конструкции на втором этаже и уже так спустился к нашей решетке. В этот момент вода вырвала у меня из рук лом. Тогда соседи спешно передали мне топор, и уже им не удалось выбить часть решетки.
Несмотря на то, что Миша обладатель действительно незаурядной мускулатуры, он до сих пор сам не может понять, как ему удалось пробить металлические прутья. Сделав это, он по одному начал вытаскивать из квартиры супругу с Уги в рюкзаке, тетю, брата и невестку. Поднять их на второй этаж уже помогали соседи. Спасатели в ту ночь все-таки приехали, правда, семья регбиста на тот момент была уже в безопасности. Видимо, все-таки недаром говорят, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В ночь на 14 июня они потеряли все. Все, кроме друг друга. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другим темам. Сегодня около 10 часов утра юго-осетинские силовики похитили во Владикавказе Дмитрия Калоева, сына известной правозащитницы Фатимы Маргиевой, и доставили его в Цхинвале. В обстоятельствах произошедшего разбирался наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В минувший четверг пропал житель Цхинвала Алан Маргиев. Около полудня он вышел из дому и исчез. Одним из тех, кто общался с ним в этот день по телефону, был его родственник Дмитрий Калоев. Сам Дмитрий на следующий день, в пятницу, выехал с семьей во Владикавказ к родственникам. Вполне понятно, что у милиционеров могли возникнуть вопросы к Дмитрию, только формулировали о них весьма странно, и средства коммуникации выбрали, мягко говоря, нестандартно. По словам Фатимы Маргиевой, они через общих знакомых забрасывали Дмитрия угрозами расправы, если тот не вернется в республику. Фатима Маргиева говорит, что, услышав об угрозах, посоветовала сыну не спешить с возвращением и пошла на прием к замминистру внутренних дел Муртазу Валиеву, который также состоит в родстве с пропавшим.
Я говорю, он хочет приехать, но мы опасаемся за его жизнь, потому что ему поступили угрозы от силовиков. Я говорю, дайте мне гарантии безопасности, и он даже вот в эту секунду, я ему звоню, и он выйдет. Заявление мое он переслал в ОСБ. Я написала, что угрозы поступают от криминала и от спецназа. И мое заявление он переслал в ОСБ, но они мне заявили, что они мне такие гарантии дать не могут. И тогда я сказала, что тогда я вынуждена подождать до понедельника, когда выйдет из отпуска Лавоев. Я попросила его остаться до понедельника, но он сам с женой решили все-таки приехать.
Сегодня, по словам супруги Дмитрия, Майи Калоевой, они собирались поехать в Цхинвал.
Это было в 10 часов утра, мы как раз вызвали такси и собирались поехать на автовокзал, чтобы приехать сюда. Но как только двери открыли, там два парня спустились с лестницы и сразу напали на Диму. Его завалили и сразу наручники одели. Я их по городу знаю, они работают в уголовном розыске. Я сама в Мегафоне работала, я их по работе знаю. Так конкретно фамилии я назвать не могу. Мы им говорим, что мы и так в Южную Осетию едем, и вот сейчас прямо на автовокзал идем, у нас там внизу такси ждет. Они все равно нас, говорит, не интересуют. Паспорта, говорит, быстро занять. Я говорю, я тоже тогда с вами поеду. Нет, у нас, говорит, места нету. Они ни тому удостоверения предъявили. Ни там, что на основании чего его задерживать. Ничего не предъявили. Просто его задержали, засунули в машину и увезли.
То есть это были сотрудники уголовного розыска Южной Осетии?
Да, Южной Осетии, да. Которые провели захват на территории Владикавказа.
Скажите, паспорт они забрали его?
Паспорт бы забрали, конечно, как бы они его через таможню перевели. Я вас очень прошу, если вы можете хотя бы просто вмешаться. Мы просто боимся того, что его будут пытать. Это не в первый раз. У него проблемы с сердцем, и он просто сейчас не в том состоянии, чтобы все это выдержать.
В настоящее время похищенный уже доставлен в Цхинвал. К нему не допускают адвоката, а родственникам не говорят, в чем его подозревают. И одному Богу известно, какими методами его допрашивают, к чему склоняют. По словам Фатимы Маргиевой, у пропавшего много влиятельных родственников, поэтому не исключено, что следствие подстегивают, требуют результата, а в таких условиях трудно рассчитывать на объективность. Кто-то может сказать, что случай, в общем-то, заурядный, следствие разберется. Но кто разберется с самими силовиками? Кто ответит на вопрос, на каком основании они похитили человека на территории сопредельного государства? Как они перевезли его в наручниках через границу, через пост погранслужбы ФСБ России, таможню? Почему ни у кого на границе не возникло вопросов? Сотрудник правозащитной организации «Общественный вердикт» Асмик Новикова говорит, что силовики не имели права действовать на территории России.
С точки зрения исторического закона, это неопределенные, неизвестные российскому закону правоохранительные структуры, которые действуют на территории подконтрольной Российской Федерации и ее юрисдикции. Если это было, так сказать, некое действие, связанное с применением оружия, то есть вообще получается как вторжение на территорию государства некой боевой группы. Потому что для нас это неизвестно кто. Это не наши правоохранительные органы.
И, в общем-то, даже если местные силовики дают негласное добро...
Это... На каком основании они дают добро? Кому они дают добро? Юридически кто это? Мне это непонятно.
Со времен фашистской оккупации на территории России не чинили произвол иностранные силовики. Правда, было несколько похищений узбекскими спецслужбами своих политэмигрантов при активном содействии российских спецслужб. Но в случае с Южной Осетией это уже стало нормой. Незаконные преследования, похищения российских граждан югоостинскими силовиками на территории России начались еще во времена Эдуарда Кокойте. И эта преступная практика продолжается до сих пор. По сути, это преступление югоостинских силовиков против российского государства, его суверенитета. Если североосетинские силовики дали добро на это преступление, то они являются соучастниками. Потому что никаким ментам не позволено по своему усмотрению распоряжаться суверенитетом государства и его юрисдикцией. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Конституционная реформа в Абхазии уже началась. Созданная для изменения основного закона самопровозглашенной республики комиссия уже направила ряд предложений в парламент. Следует отметить, что в абхазском обществе существует значительное расхождение во взглядах на проведение конституционной реформы. Об одной из альтернативных точек зрения материал Зураба Аргун.
Необходимость внесения изменений в действующую конституцию Абхазии обсуждается в абхазском обществе на протяжении длительного времени. Особенно остро вопрос реформирования основного закона республики возник накануне во время очередных выборов президента в 2004 году, когда республика оказалась на грани гражданской войны. С новой силой требования к конституционной реформе звучали в преддверии политического кризиса 2014 года, который в итоге завершился уходом в отставку под давлением оппозиции президента Александра Анквап. Одним из основных требований по изменению основного закона республики является преодоление дисбаланса полномочий ветвей власти. Политики и эксперты заявляют, что Конституция предоставляет президенту неограниченные полномочия, следствием которого является фактическая неподконтрольность исполнительной власти и ее доминирование над законодательной и судебной. Новая комиссия по конституционной реформе была создана 22 января нынешнего года. Она уже подготовила ряд предложений по внесению поправок к основному закону, направленные на реформирование институтов государственной власти и местного самоуправления. Президент Рауль Хаджимба уже направил эти предложения в парламент. Следует отметить, что в абхазском обществе существуют значительные расхождения во взглядах на проведение конституционной реформы. Новая общественная организация Абзанхара недавно распространила в абхазских СМИ свои предложения по внесению изменений в основной закон республики. Ее руководитель, бывший спикер парламента Нукзар Ашуба, рассказал в интервью «Эхо Кавказа» о сути предлагаемых поправок в Конституцию. Как бы это ни показалось странным оппонентам, Абзанхара предлагает сохранить полномочия главы республики.
Вокруг нашей страны еще не утихли страсти, в том числе и со стороны наших оппонентов в Грузии. До сих пор нет мирного договора с Грузией. Даже не только мы мирный договор, но и хотя бы о невозобновлении военных действий, он сколько лет мы мучаемся, подписать не может. И потом, как любая страна в период становления, все-таки единоначалие достаточно мощное, необходимо. У нас, к великому сожалению, не такая уже и сильная президентская власть. Кроме того, у нас есть демократические формы, многие вещи, вот, допустим, вопросы войны и мира решаются. Решает парламент. То есть президент может принять решение, и в течение сутки он должен обратиться обязательно в парламент. Допустим, применение военной силы за пределами Абхазии обязательно согласовывается также с парламентом. И ряд вопросов согласовывается с парламентом. У нас в данном случае законодательная власть, в общем-то, серьезными правами обладает. Даже амнистия, вот во многих странах амнистии проводят президенты. А в данном случае в Абхазии амнистия решением парламента проводят. Ну, в общем, много других вещей. У нас вообще-то на Кавказе, в том числе и в Абхазии, не любят, когда один принимает решение.
Нукзар Ашуба также считает, что механизм объявления импичмента президенту ранее не мог работать из-за отсутствия в республике конституционного суда.
Законодатель все это прописывает для того, чтобы потом в какие-то ситуации тупиковые не оказывались. Кстати, мы предлагаем здесь какие-то незначительные изменения некоторых статей тоже из этой области. Вот у нас был случай такой в третьем созыве нашего парламента. Мы преодолели дважды вето президента, приняли закон. Закон не стал действующим законом, потому что президент должен был публиковать, после этого только закон вступает в свою силу. А президент отказался публиковать. А это является основанием для импичмента президента. Это прямое нарушение Конституции. Вот сейчас уже в соответствии с новым изменением в Конституции, в 2016 году у нас должен заработать в Абхазии Конституционный суд. То есть это важнейшее звено для решения вот таких глобальных вопросов, как, скажем, импичмент президента, роспуск парламента, какие-то другие большие государственные вопросы. Когда вся наша правовая система четко определена и готова к работе, и работает, коллизии всякого рода, я не хотел, я не хочу, я не видел, не бывает. И в том числе прошлогодний случай, такое незаконное смещение президента своей должности.
Не согласен бывший спикер парламента с предложениями об упразднении должности премьер-министра. Вместо этого он считает полезным наделить его большими полномочиями.
И у нас президент является главой исполнительной ветви власти. То бишь он может руководить кабинетом министров без помощи, конечно, премьер-министра. Ну, есть практика. На практике происходит немного по-другому. Все-таки глава государства повседневно заниматься вопросами непосредственного управления не может, потому что у него огромное количество представительских и других функций, которым он должен уделять и заниматься. Я думаю, что необходимость есть такая, как для координатора, будем так называть, премьер-министра, деятельности исполнительной ветви власти. Каковым мы вот предлагаем сделать премьера, при этом упразднив должность вице-президента. Мы считаем, что это, в общем-то, звено ненужное, невостребованное. Практика 20 лет уже существования этой должности показала, что в этом нет необходимости. А более того, сделать премьера не мальчиком для битья, а более стабильной фигурой, то есть согласовывая с парламентом, решать вопросы назначения освобождения этого премьера. Такая практика во многих странах мира оправдывает себя, и думаю, что когда и полномочия, и ответственность, и права премьера увеличиваются, думаю, что будет полезно для нашего государства.
Однако руководитель общественной организации Абзанхара высказывается против сохранения неприкосновенности депутатов.
У нас страна маленькая. Мы все друг друга знаем. И почему я должен быть таким неприкосновенным из-за того, что меня депутатом избрали, а кто-то другой не должен быть, допустим, тоже должностное лицо? Это неправильно. Потом доверие больше у людей, если мы с ними, мы равными с ними станем, с кем, чьи права мы защищаем, если мы с ними равными станем, их доверие к нам намного больше. Но, к великому сожалению, наше избирательное законодательство и вообще фактические выборы прошлых показывают, что сегодня можно стать депутатом нашего парламента. В принципе, я очень извиняюсь, но любому проходимцу, если он хорошо покрутится, сегодня и подкупить можно, и подругой напугать можно, и все что угодно, все это имело место. Те, которые действительно хотят от закона от чего-то прятаться, он постарается сделать так, чтобы пролез каким-то любым образом. Да, постараться сделать так, чтобы в депутаты попадали порядочные, умные, грамотные. Кому мы могли бы доверить свою судьбу, судьбу нашей страны, нашего народа, судьбу нашего государства. Это очень важный момент.
Тем временем работа комиссии по реформе основного закона продолжается. Нынешние власти заявляют, что намерены выполнить свои предвыборные обещания по конституционной реформе в полном объеме. Зураб Аргун, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
И рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа» с жителями Цхинвали беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, государство достаточно делает для защиты экологии?
Я не могу сказать, что государство какое-то внимание уделяет, особенно городская мэрия, чтобы в нашем районе было чисто. Может, в центре вот где-то цветы посадили, там поливают. А то, что в других местах происходит, конечно, об этом никто не думает. Потом вот эти деревья, которые они сейчас что-то копают и беспощадно их вырубают. Чтобы одно дерево вырасти, для этого, наверное, надо не меньше 100 лет. То перекапывают, то опять закапывают. И никто не думает о том, что эти несчастные деревья, они же тоже живые. И у них есть корни. Значит, эти корни, они повреждают, и потом давай пилить эти деревья.
Я думаю, что все-таки те меры, которые предпринимаются за последние там 4-5 лет, они все же принесут некоторый эффект. Хотя, конечно, есть серьезные проблемы, связанные прежде всего с тем, что одно время строители очень активно свозили куда попало свой мусор, загрязняя природу. Но сейчас как бы этот вопрос более упорядоченный, учитывая, что все-таки наша общественность очень чувствительная, очень даже сказал, болезненно относится к подобного рода вопросам. Я думаю, что остающимся проблемам будут какие-то меры тоже приниматься.
Как вы считаете, государство достаточно эффективно заботится об экологии?
Наверное, нет. Ну, исходя из того, что часто езжу по селам, вижу, как все там грязно, замусорено, не убираются ничего, не контролируется ничего, водные источники. Ну, может быть, и службы определенные должны убирать город. Но все-таки мы должны, наверное, сами убирать свои дворы, улицы, помогать как-то этим службам.
Насколько я знаю, вообще никак не занимается, потому что я не в деревне живу, я городской житель, но я вот наблюдаю то, что в городе происходит. И учитывая, что проблемы у нас существуют даже с обустройством улиц, с чистотой на улицах, то я думаю, что с экологией они не занимаются вообще. На уровне обычных людей, я думаю, что если кто-то выезжает на природу на пикник, то сегодня все больше слышны призывы, чтобы они соблюдали чистоту и как-то после себя убирали и не оставляли мусора на природе.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвале на час меньше, и краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Руководители двух родильных домов в Грузии задержаны по обвинению в торговле младенцами, сообщает «Новости Грузии» со ссылкой на следственную службу Министерства финансов Грузии сегодня, 18 июня. Арестованный гендиректор родильного дома «Рустави» Александр Боровков, его заместитель Константин Манджавидзе, а также один из основателей нового родильного центра «Мзия Угрехилидзе». Кроме того, к уголовной ответственности привлечены еще 6 участников преступления. Следствие по делу установило, что обвиняемые задумали торговлю младенцами с использованием служебного положения. С целью приведения замысла в исполнение они предлагали беременным женщинам, которые приходили на консультацию в роддом, отказаться от ребенка за определенную сумму, после чего обеспечили бы продажу младенцев, говорится в сообщении. Сообщается, что выявлены 2 факта торговли младенцами. За одного ребенка обвиняемые получили 3000 лари. Это около 1,3 тысяч долларов, за другую – 5 тысяч долларов. Экс-премьер Грузии, миллиардер Бедзина Иванишвили, сегодня, 18 июня, заявил, что готов помочь Тбилисскому зоопарку, который после разрушительного наводнения в столице власти решили перенести на другое место, передает «Спутник Грузия». «Наше правительство уже заботится о переносе зоопарка. Уже выделено место, и в случае чего я помогу», – заявил Иванишвили, отметив, что зоопарк не был образцовым в плане создания нормальных условий для животных. Как отметил основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», еще при прежней власти он предложил перенести зоопарк на другое место. «Мне никогда не нравилось местоположение зоопарка. В 2006-2007 годах я разработал проект и предложил правительству помочь финансированием», сообщил Иванишвили. Мэр столицы Давид Нормания уже сообщил, что новый зоопарк будет построен на территории Тбилисского моря. Президент Болгарии Расан Певнелиев верит, что его нынешний визит в Грузию станет новым шагом в болгаро-грузинских отношениях, которые, по его словам, основаны на дружбе и общих демократических интересах. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тбилиси после встречи с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, передает Регнум.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня главная прокуратура Грузии обратилась с ходатайством к Тбилисскому городскому суду об освобождении, под залог находящихся в предварительном заключении бывших высокопоставленных чиновников Минобороны, которых обвиняют в растрате госсредств. Их бывший начальник, экс-министр обороны Иракли Аласанья, возможное освобождение обвиняемых под залог назвал личным поражением Бедзина Иванишвили. На это заявление последовала гневная отповедь от бывшего премьера. С подробностями из Тбилиси наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Пятеро бывших чиновников Минобороны Грузии были задержаны в конце октября 2014 года по обвинению в растрате государственных средств на сумму в 4 миллиона 100 тысяч лари. Все они принимали участие в оформлении соглашения между Минобороны и одной из частных грузинских телекоммуникационных компаний о закупке оптиковолоконного кабеля и сетевой аппаратуры. Сегодня городская прокуратура сочла, что дальнейшее содержание подозреваемых под стражей лишено разумных оснований.
Упомянутое ходатайство со стороны обвинения обусловлено тем, что 28 июля 2015 года истекает 9-месячный срок предварительного заключения обвиняемых. Между тем, еще не завершены предварительные слушания по этому делу. Они длятся уже почти 3 месяца, что является беспрецедентным случаем в практике общих судов.
Говорится в сообщении прокуратуры. В итоге обвинение сочло целесообразным обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об освобождении подозреваемых под залог. Сообщение прокуратуры приветствовали как оппозиционеры, так и представители властей. Свое положительное отношение к ходатайству выразил также народный защитник Учана Нуашвили, который назвал предложение прокуратуры справедливым. Новый руководитель оборонного ведомства Тинатин Хидашели также охарактеризовал решение прокуратуры как разумное.
Я приветствую этот факт. Всем известно, что моя подпись как депутата стоит под двумя петициями с требованием, чтобы эти люди были освобождены под залог. Я отношусь к той категории юристов, которые не видят смысла в содержании под стражей тех обвиняемых, которые не совершали действий насильственного характера.
Говорит Тина Хидашели. В стане свободных демократов сегодня царило ликование. Лидер партии Иракли Алассани убежден, что прокуратура вынуждена пойти на попятную перед неминуемым провалом.
Этот шаг прокуратуры означает, что они хотят сохранить лицо за день до принятия неизбежного решения городским судом об освобождении пятерых невиновных людей из заключения. Высвобождение из политического плена Бедзины Иванишвили пятерых невиновных будет большим шагом в деле освобождения всех угнетаемых ни за что людей. Результат не был достигнут без поддержки общественности. Сегодня Бедзина Иванишвили потерпел поражение.
С пафосом провозгласил Иракли Алассани. Адресат этого заявления отреагировал мгновенно. Экс-премьер Бедзина Иванишвили заявил, что бывший глава оборонного ведомства намеренно переносит вопрос в политическую плоскость, чтобы таким образом нейтрализовать высказанные в свой собственный адрес подозрения.
Алассани опять блефует, лжет, и я бы сказал, фальшивит. И я бы добавил, плохо то, что он не может уже по-иному. Обязанность министра обороны, если он член команды, максимально содействовать следствию. И если ранее его действия на посту министра вызывали подозрения, то сейчас он окончательно подтвердил подозрения в свой адрес. Политическими спекуляциями и фальшью он пытается перекрыть то, что его тревожит.
Не проясняя деталей, отрезал бывший глава правительства. Свое решение по ходатайству прокуратуры Тбилисский городской суд вынесет завтра. Начало заседания назначено на 11 часов утра. По мнению адвоката подсудимых Ливана Самушия, освобождение его подопечных под залог станет первым шагом к полному оправданию его подзащитных. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На днях экс-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап прервал более чем годичное публичное молчание и дал интервью одной из российских газет. В абхазском обществе оно вызвало бурное обсуждение. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В начале этого месяца в блоге на «Эхо Кавказа» о роли личности я, рассуждая об абхазских лидерах последней четверти века и остановившись на третьем президенте Абхазии Александре Анквабе, отметил: примечательно, что ровно год после его заявления об отставке 1 июня 2014 года он не делал никаких публичных заявлений, не выступил за это время ни с одним интервью. Конец цитаты. И это при том, что никто в абхазском обществе не сомневается, что из московского подполья он продолжает руководить деятельностью своих сторонников в Абхазии. И вот на днях, словно отреагировав, Александр Златинскович, если говорить высоким штилем, разверз уста и дал большое интервью в российской газете «Военно-промышленный курьер» под заголовком «Александр Анквап. Управлять Абхазией нельзя методами популизма и дилетантских экспромтов». Помещенное позавчера на популярном сайте «Абхаз-Авто», оно за два с небольшим дня набрало рекордные почти 10 тысяч просмотров и получило почти 150 интернет-комментариев. Для появления этой публикации нашелся, надо сказать, весьма подходящий информационный повод. С него журналист Игорь Ленский и начал разговор. Недавно много шума наделала публикация в грузинской газете «Резонансе» о том, что вы прооперированы в Москве, а затем в связи с ухудшением состояния здоровья будто бы доставлены для продолжения лечения в Тбилиси. Мы сейчас с вами беседуем в российской столице, и я не наблюдаю у вас после операционного периода». Конец цитаты. Александр Анквап охарактеризовал услышанное предельно лаконично, конечно, чушь, и назвал распространенную информацию абхазо-грузинской газетной уткой. Ну а дальше, естественно, собеседники обращаются к событиям в Абхазии годичной давности. Впервые экс-президент дает развернутую картину своей версии происходившего, причем не скупится на жесткие характеристики политических оппонентов, употребляя такие словосочетания, как «главари оппозиции». Что же касается упомянутых почти 150 комментариев, то среди них встречаются интересные суждения, хотя непредвзятого анализа текста очень мало. В основном, как нетрудно было предвидеть, все сводится к возгласам «как здорово сказано», а на этом сайте и раньше большинство составляли анквабисты, или же наоборот, к хорошо знакомым обвинениям в адрес Анкваба. Но то, что его мнение открыто прозвучало, представляется безусловно позитивным, хотя в некий конструктивный диалог тут не верится. Некоторые задаются вопросом, почему нынешняя власть пока никак не отреагировала на обвинения экс-президента, так же, как не отреагировала на критику, звучавшую на последнем съезде МЦХАРа. Может, потому что на многие утверждения критиков нечего возразить. Другие же говорят, а зачем втягиваться в эти бесконечные дискуссии, как делали предыдущие властные команды, и тратить время и силы на полемику со вчерашним днем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает абхазскую тему рубрика «Читаем прессу» с сухумскими изданиями. Для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Совет старейшин Абхазии предлагает ветеранам Отечественной войны Амцахара и Аруа объединиться в единую политическую организацию. Это, по их убеждению, приведет к объединению всего народа, как это было в период национально-освободительного движения и особенно в годы Отечественной войны. Абснепресс публикует обращение старейшин. Они считают, что политическим партиям в целях достижения ускоренного решения всех проблем в строительстве государства целесообразно воздержаться от взаимной критики, а вместо этого продолжить внутриобщественный диалог. «Не надо меня ни с кем объединять», заявил в интервью «Нужной газете» депутат парламента Аслан Кубахи. Он подчеркнул, что объединять можно только на общенациональных идеях, а не призывами или раздачей должностей. Нас всех на сегодняшний день объединяет единственная общенациональная идея – это укрепление независимости нашего государства. В этом сложнейшем вопросе, конечно, должен быть востребован весь потенциал нашего многонационального народа. Как это удается осуществить власти, судить народу. Мне кажется, что всякое говорильно про объединение – это пустозвонство. Говорят, что надо объединять Амцахара с Аруа. И что дальше? В этих организациях состоят не более 10-15% ветеранов войны. А остальным ветеранам что делать? Интересуется Аслан Кубахия. Газета «Республика Абхазия» публикует статью, посвященную проблемам продовольственной безопасности страны. Начальник отдела по борьбе с контрабандой контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного комитета Тенгизджобу заявил, что 60% продукции импортируется из России и 40% из Грузии. Из Грузии завозится товар контрабандным путем. Эта проблема существует все послевоенные годы, и существенных шагов по ее решению предпринято не было. Официально ввоз товаров через границу по реке Ингур запрещен. До того момента, как к работе приступили сотрудники погрануправления ФСБ России, она охранялась собственными силами. Стояли пограничники, таможенники и органы территориальной милиции. Туда стягивали всех, но и это было недостаточно. С приходом российских пограничников ситуация намного улучшилась, благодаря их слаженной работе, и перемещение через границу крупногабаритного транспорта прекратилось, заявил Тенгизджобу. Он считает, что наглухо закрыть границу неправильно. Официально запрет, неофициально идет поток товаров. Эту проблему можно решить только на государственном уровне. И пока у нас не будет продуманной аграрной политики, вопрос этот решить не удастся. Так же, как и обеспечить продовольственную безопасность республики, приводит слова Тенгизджобу газета «Республика Абхазия». Газета «Новый день» публикует статью под заголовком «Почему закрыты горные тропы?». Автор статьи Яна Агарба пишет, что политическая обстановка сейчас максимально благоприятствует открытию новых пунктов пересечения государственной границы между Абхазией и Россией. Она напоминает, что за горой расположен развитый туристический регион. Курорты Карачаево-Черкесии привлекают десятки тысяч туристов. Было бы совсем неплохо открыть перевалы и соединить море с горами. Однако, похоже, в Сухуми, во всяком случае к этой теме, пока нет интереса. В Министерстве иностранных дел нам ответили, что они этим вопросом не занимаются, пишет Яна Агарба. 5 государственных дач в Абхазии теперь официально открыты для посещения туристов. Об этом сообщил Абхазия-Информ заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба. За период с 1935 по 1947 годы в разных местах Абхазской АССР было возведено 5 дач для отдыха первых лиц Советского Союза. Эти объекты в настоящее время находятся в ведении управления госдачами Республики Абхазия. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня, 18 июня, отмечается 200 лет со дня битвы при Ватерлоо, последнего крупного сражения эпохи революционных и наполеоновских войн, которые Франция, вначале республика, затем империя, вела со своими многочисленными противниками на протяжении почти четверти века, с 1792 по 1815 годы. Это сражение завершило полководческую карьеру Наполеона, фигуры для Франции знаменательной, но, как это ни странно, не до конца изученной. Материал корреспондента «Радио Свобода» Натальи Каневской из Парижа.
В специальном интервью «Радио Свобода» французский историк Тьерри Ленц, директор фонда «Наполеона» и автор книги «Наполеон», рассказал, как относятся к этой легендарной исторической личности в сегодняшней Франции.
Вопреки расхожему мнению, о Наполеоне было сказано далеко не все. И это касается как его личности, так и периода пребывания у власти. Эта эпоха – предмет многочисленных исследований. О ней постоянно публикуются новые работы, особенно во Франции. Потому что, как это ни парадоксально, французский академический мир в течение долгого периода фокусировал свое внимание на изучении французской революции, оставляя эпоху Наполеона без должного внимания. Поэтому сейчас достаточно регулярно выходят новые исследования на эту тему.
Для французов Наполеон остается личностью очень увлекательной и интересной, говорит французский историк. Подобных персонажей не так уж много в истории Франции, да и в мировой истории в целом.
Он остается очень актуальным и по сей день. Но надо понимать, что сегодня это исключительно исторический персонаж. На протяжении всего XIX века его личность все еще имела во Франции большой политический вес и даже отчасти в XX веке. Теперь же его роль рассматривается исключительно в исторической перспективе. Но Наполеон продолжает очень интересовать французов. И первое тому свидетельство – многочисленные документальные фильмы, телепередачи и книги о нем.
Нынешние политики личностью Наполеона интересуются в меньшей степени, говорит Тьерри Ленц. А если интересуются, то стараются сильно это не афишировать. Особенно в дни, когда отмечается 200-летие его побед. И хотя битвой при Ватерлоу завершилось правление Наполеона во Франции и в ряде регионов Европы, именно в этот исторический момент французский император и полководец сделался мировой легендой.
В течение XIX века Ватерлоо будет восприниматься как легендарная битва, ведь именно после этого сражения Наполеон был сослан в изгнание на остров Святой Елены. Историческая реальность, конечно, иная. Битва при Ватерлоо была оглушительным поражением французской армии, положившим конец попытке Франции установить свою гегемонию в Европе. Вместе с тем можно сказать, что этот колоссальный проигрыш сыграл на руку мифу о Наполеоне, мифу о славном поражении, коим его продолжают считать очень многие.
Фонд Наполеона, которым руководит Тьерри Ленц, это частная организация, преследующая две основные цели – продолжать объективное изучение эпохи правления Бонапарта, его жизни и карьеры, и сохранение исторических памятников того периода. Наш главный проект сейчас совместно с государством – это восстановление и реставрация национальных исторических ценностей на острове Святой Елены, где Наполеон провел последние годы после отречения от престола, говорит собеседник «Радио Свобода». Если раньше во Франции чествовали Наполеона, то сегодня его имидж на родине все больше приходит в соответствие его имиджу в остальных уголках планеты, считает Тьерри Ленц. Культа Наполеона более не существует.
Различие восприятия этой личности во Франции и за ее пределами становится все менее существенным. Наполеон все больше и больше превращается в общеевропейского исторического персонажа. Таких расхождений во мнениях о нем между разными странами, которые наблюдались в XIX-XX веках, уже нет. Мы видим, что европейские и даже американские историки в данном вопросе находятся сейчас на одной волне. Гражданские заслуги Наполеона ими признаются и уважаются, а его внешняя политика является предметом все более и более глубокого изучения. Ее не превозносят, как раньше, ведь она завершилась провалом, но пытаются понять, в каких аспектах ее можно считать предшественницей современной интегрированной Европы.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама».
Великобритания отмечается 800-летие Великой Хартии Вольности, известной также по своему латинскому названию «Магна Карта». Это документ, заложивший основы правового государства с его принципом строгого верховенства закона. Он был подписан английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года. Магна Карта защищала права и свободы не только английских феодалов, но всего свободного населения средневековой Англии. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной профессор Университета Восточной Англии Николас Винсент рассказывает о значении Великой Хартии Вольности для становления британского и европейского правосознания.
Выдающееся значение Великой Хартии Вольности прежде всего состоит в том, что она впервые включила королевскую власть в правовую систему. Она подчинила власть главы государства закону. И это фундаментальный принцип, который важен и в наше время. Этот принцип отделил нашу западную часть мира, где царит верховенство закона и независимая правовая система, от той его части, где правители страны могут подчинять себе закон или изменять его по своей воле. Значительная часть хартии все еще имеет не только символическое, но и огромное практическое значение. Четыре статьи Великой Хартии Вольностей 1215 года все еще задействованы в современной британской правовой системе. Одна из них провозглашает свободу церкви,
другая под номером 15 гарантирует свободу Лондону, позволяющую британской столице избежать прямого королевского контроля. Эта статья была включена в хартию из-за того, что в 1215 году в Лондоне происходили мятежи против королевской власти. В этот перечень входят и самые знаменитые и важные статьи хартии, номер 39 и 40. Первая из них гарантирует защиту от произвольного ареста и дает право на законное рассмотрение выдвинутого против вас обвинения в суде. Эта статья уравнивает рядовых свободных людей королевства с самыми высокопоставленными особами. 40-я статья гарантирует справедливое судопроизводство и запрещает любой отказ или уклонение от его совершения.
Значит ли это, что Магна Карта все еще остается частью конституционной системы Великобритании?
В Британии, как известно, нет писаной кодифицированной конституции, поэтому Магна Карта особенно важна для нашей национальной идентичности. Я бы сказал, что в наше время миф о Великой Хартии Вольностей перекрывает реальную значимость этого документа. Ей мы обязаны нынешним чувством общности и ощущением принадлежности именно британскому, единому общественному и государственному устройству. В теории мы 800 лет живем под сенью закона и права, однако на практике Хартии не удалось полностью защитить нас от тирании несправедливого суда. Тем не менее, мы верим, что наше национальное самосознание сформировано положениями Великой Хартии Вольностей и что мы свободные и любящие люди, живущие в стране, где правит закон.
Можно ли сказать, что Великая Хартия Вольностей оказала влияние на развитие прав человека не только в Британии, но и в других европейских странах?
Да, конечно, если иметь в виду, что этот процесс проходил в рамках верховенства закона, который ограничивал произвол верховной власти. Ее влияние можно усмотреть как в провозглашенных французской революцией 18 века правах человека, так и в Конвенции ООН по правам человека 1948 года. Хартия впервые провозгласила идею жюри присяжных, ставшую всеобщим достоянием. Зафиксированные в Хартии права человека можно обнаружить и в американском Билле о правах 18 века, ставшим частью Конституции США. Великая Хартия Вольностей была первым правовым документом, в котором эти идеи доминировали.
А оставила ли Магна Карта какой-либо след в развитии российского правосознания или российской правовой системе?
Россия – это другая история. Бесспорно, что идея верховенства закона в огромной мере может помочь понять, что происходит и что не происходит в современной России. Возникло ли в России правовое государство – вопрос открытый. На Западе вы можете встретиться с мнением, что в России никогда не было независимых правовых институтов и что там так и не возникло развитое правовое сознание. Верховенство закона – приоритетная задача любого народа, озабоченного построением справедливого общества. И мне представляется, что эта задача так и не стала приоритетной для нынешнего российского политического режима. Конечно, после тысячи лет авторитарного и тоталитарного правления трудно перейти на другую политическую систему.
Великая Хартия Вольностей провозгласила право каждого подданного английского королевства в случае неудовлетворения решением судебной инстанции или другого учреждения обратиться непосредственно к королю. Сохранилось ли в современной Британии это право?
Теоретически каждый в Британии может обратиться с петицией к королеве. Ее Величество получает много обращений с разного рода жалобами. Однако процесс рассмотрения таких обращений довольно сложен, поскольку королева переправляет их лицам, уполномоченным принимать решения в разных государственных сферах. Так что это вовсе не гарантирует абсолютно справедливого решения проблемы. В принципе, в этой традиции нет ничего уникального. Даже в самых жестоких автократиях граждане могут подавать петиции верховному правителю. Однако гарантирует ли это справедливое и законное решение проблемы – другое дело.
Одна из статей Великой Хартии могла бы быть очень важной еще недавно и для России. В ней, напомню, что речь идет об уложении 1215 года, говорится, что любой свободный человек в Англии имеет право покидать страну и возвращаться в нее по своему усмотрению. Россияне получили это право лишь после падения коммунизма и железного занавеса.
Очень интересное замечание, о котором я никогда не задумывался. Действительно, мы на Западе воспринимаем свободу передвижения как неотъемлемую часть прав человека, дарованную нам с давних времен. Эта статья появилась в Хартии, поскольку в начале 13 века это право еще не было гарантировано всем подданным королевства. Надо сказать, что это право все еще остается проблемой для многих стран, как совсем недавно оно было проблемой для России. Но сейчас эта статья Хартии не является частью законодательной системы Великобритании. У нас существует другой закон, гарантирующий свободу передвижения. Я бы обратил внимание еще на одну статью Хартии вольностей, которая представляется актуальной в наше время. Речь идет о том, что суды зачастую назначают такие огромные штрафы и не менее огромные судебные издержки, что люди не могут себе позволить обратиться в суд. Хартия устраняла это препятствие и требовала умеренности в этом отношении. Я бы сказал, что и в наше время многие люди лишены возможности обратиться в суд с делом, требующим длительного рассмотрения, поскольку это чревато огромными расходами. Это, как, впрочем, и отмеченная вами проблема, доказывает, что Великая Хартия Вольностей сохраняет актуальность и для нашего времени.
Говорил профессор Восточно-Английского университета Николас Винсент. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.